Говорит Радио Свобода. Программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Во второй части «Американского часа» революция Маргарет Тэтчер. Беседа с Владимиром Гандельсманом. Теллурия Сорокина. Дискуссия с Борисом Парамоновым. Есть в человеческой истории годы, которые отмечены какими-то известными всем событиями. Скажем, 1776 год, год Декларации независимости. Или 1945 год. Или 2001 год, когда были разрушены башни-близнецы в Америке. Любой из тех, кто был взрослым в 1989 году, моментально понял, что падение Берлинской стены – событие в истории наиважнейшее. Но есть события, чье значение ясно не сразу, а растет с годами и в полном масштабе вырисовывается позже. Вот об этом Кристиан Кэрилл написал книгу «Странные мятежи. Год 1979 и рождение 21 века». В этой книге автор задается вопросом, что сделало 1979 год воистину важным. Об этом мы беседуем с Владимиром Гандельсманом. Так что же, Володя?
В начале 1978 года самая большая страна в мире, Советский Союз, и самая многонаселенная страна Китай казались нерушимым монолитом коммунистической идеологии. Иран возглавлял Шах, а престарелый лидер церковной оппозиции аятолла Хомейни находился в изгнании в Ираке. Афганистан был под контролем генерала Мохаммеда Дауда, светски образованного, озабоченного модернизацией страны, правами женщин, представлявшего основную угрозу автократическому управлению, где верховодили коммунистические идеи. Казалось в ту пору, что железный занавес будет вечно отделять свободный мир от несвободного. Холодная война была доминирующим фактором в глобальной политике.
Однако в том же 1979 году польский кардинал Кароль Войтыла, к тому времени уже ставший папой Иоанном Павлом II, словно бы благословил Польшу на борьбу с коммунизмом.
Да, именно в 1979 году, летом, папа впервые приехал в Польшу как глава католической церкви. Для поляков, находившихся под властью атеистического просоветского режима, избрание их соотечественника папой стало духовным толчком к борьбе и появлению движения «Солидарность». Без него коммунизм бы не кончился, или, по крайней мере, это произошло бы намного позднее и с большей кровью. Так передавала слова бывшего лидера «Солидарности» Леха Валенсия британская газета Financial Times. Тут все и началось. Советский блок дал трещину, Шах отправился в изгнание, Национальный фронт под руководством аятоллы Хомейни сформировал правительство, а большинство участников референдума поддержало создание Исламской Республики Иран. В Афганистане Дауд был свергнут и убит годом раньше, исламисты начали войну сопротивления с его преемниками и, по сути, объявили всему миру джихад, который длится по сей день. В 1979 году лидер Китая Дэн Сяопин посетил США, где встречался с президентом Джимми Картером в Белом доме. Благодаря Дэну отношения Китая с Западом значительно улучшились. Дэн много раз выезжает за рубеж и имеет несколько дружеских встреч с западными лидерами.
Другими словами, Кэрилл видит 1979 год годом контрреволюции и предвестником 21-го столетия.
Да. Сегодня Советского Союза нет, Китай – капиталистическая в сущности страна, Иран – теократическое государство и так далее. Все это началось в 1979 году. Кто тогда мог это предсказать? Большая часть исследований Кэрилл посвящена автократическим государствам. Важным исключением, занявшим 1/5 книги, является восхождение Маргарет Тэтчер в Англии, которая стала премьер-министром все в том же судьбоносном 1979 году.
Знаете, Володя, я ведь хорошо помню это время. Я тогда впервые приехал в Англию и удивился тому, какой обшарпанной выглядела эта страна. Повсюду что-то не работало, везде кто-то бастовал, штукатурка осыпалась и на стенах писали гадости. Но главное, фунт стерлингов стоил столько же, сколько доллар. При Марк Твене соотношение было 5:1, после войны 2:1, но паритет считался неслыханным и унижал англичан. Особенно того, кто, выстояв со мной очередь в театральную кассу Стрэтфорда, обнаружил, что билеты ему не по карману. Таковым было наследие государственного социализма, который треть века разорял Англию. Национализировав промышленность, либерийское правительство добилось того, что она, промышленность, перестала работать. Налоги забирали половину доходов и были устроены таким образом, что после всех выплат директор банка получал на руки немногим больше, чем его клерк. Такая справедливость не устраивала первого и не помогала второму. Англия превращалась в штатную державу, уступавшую конкурентам во всем, кроме древности. Чтобы привести Англию в чувство, Тэтчер понадобилась революция, которую ей до сих пор не простили. Она продала убыточные национализированные предприятия в частные руки, заставила почти миллион рабочих искать себе иное занятие. Еще 10 тысяч бизнесов разорились, не пережив новой политики.
Да, вы правы, многие ей этого так и не простили. Что и понятно, ведь ее миссией было изменить экономику и остановить, казалось бы, неостановимый спад. Сделать так, чтобы демократические тенденции стали более стабильными. Короче говоря, изменить направление движения страны. И это следовало сделать демократическим путем, перед лицом организованного сопротивления, длившегося десятилетиями.
Да уж, и народной любви точно не было. Но надо сказать, что Тэтчер ее и не искала.
Да, она и впрямь не стремилась быть унификатором. Об этом пишут многие комментаторы, к которым сейчас и обратимся. Вот Чарльз Мур, издавший первый том биографии Тэтчер. Он пишет, что консенсус ее не интересовал, она его презирала. Так что, учитывая то, чем была Британия после войны, Маргарет Тэтчер была контрреволюционером. В ее предвыборном манифесте говорилось: «Причина нашей экономической слабости отчасти заключается в ошибочном мнении, что все классы в нашем обществе в конечном счете одно и то же и хотят одного и того же. Это не так». От идеи, что мы отнюдь не единодушная и благополучная семья, она никогда не отклонялась.
Маргарет Тэтчер изначально была аутсайдером, и это часто бывает с теми, кто впоследствии становится политиками, нарушающими общее спокойствие.
Совершенно верно. Консервативная партия в пору ее юности, да и во время ее политической карьеры, состояла в основном из мужчин, землевладельцев и аристократов. В парламенте были так называемые «рыцари графств», получавшие свой титул «сэр» от королевы за долгую и добросовестную службу. Это были в большинстве своем участники Второй мировой войны. Их роднила строгая дисциплина и патриотизм, который был превыше любой идеологии. Маргарет Тэтчер была в оппозиции всему этому.
Она ведь была очень простого происхождения. Она была внучкой сапожника и дочерью бакалейщика из провинциального городка Грентом. Вполне респектабельного городка, но отнюдь не роскошного.
Да, но ее отец был членом городского управления и часто говорил дочери: «Никогда ничего не делай только потому, что это делает большинство». Мы знаем, что это оказало огромное влияние на формирование ее характера. Изученная Чарльзом Муром переписка 40-х и 50-х годов прошлого столетия проливает свет на жизнь Тэтчер в студенческие годы. Она уже тогда демонстрировала политические амбиции, была серьезной студенткой, влюбленной в свое дело женщиной. Среди откровений на страницах издания есть и относящиеся к Фолклендской войне 1982 года. Автор пишет, что Тэтчер, сидя дома на своей постели, плакала, узнав о жертвах в ходе этого кратковременного, но кровопролитного конфликта с Аргентиной из-за спорных островов на юге Атлантики. Мужу Деннису пришлось даже утешать пораженную горем супругу, опираясь на собственные воспоминания о Второй мировой войне. Название книги «Маргарет Тэтчер. Авторизованная биография. Первый том. Без разворотов». Вот это название основано на известной фразе политика о том, что она, как леди, не делает в своем курсе поворотов на 180 градусов. По словам критиков, книга рисует портрет женщины, чьи энергия и порыв позволяли ей сметать все встававшее на ее пути, все преграды.
Кроме последней. В Америке политик может покинуть арену политической жизни с высоко поднятой головой. Лучший пример тот же президент Картер. Но в Британии это почти аксиома. Карьера политика заканчивается неудачей.
Действительно, отставка Маргарет Тэтчер была более жестокой, чем у многих других. Она была выброшена с Даунинг-стрит, место резиденции премьер-министра, в середине своего срока, соратниками по партии, и свое смещение с должности она считала предательством. Ее жизнь после отставки также была печальна. Ко времени ее смерти было широко известно, что у нее многолетние проблемы со здоровьем, что она совершенно одинока после смерти мужа в 2003 году. Обыватели были удивлены, что она живет сама по себе в одиночестве в гостинице «Риц». К этой грустной картине Роберт Харрис, ее спичрайтер, кое-что добавляет в своей книге «Жизнь Маргарет Тэтчер». Там нет общеизвестного, но есть некоторые детали последнего двадцатилетия. Она попивала, потом серия инсультов, и это привело к тому, что она даже не могла закончить предложение.
Об этом и снят очень печальный фильм про Маргарет Тэтчер. Но не забудем все же, что после смерти Маргарет Тэтчер удостоилась всех возможных почестей, сравнив их разве с теми, каких был удостоен Уинстон Черчилль. Для Британии это был повод воздать должное своему премьер-министру.
Верно, повод воздать должное, но и отметить, как противоречиво было ее правление. Сколько споров разгоралось вокруг, сколько за время ее премьерства было в офисе и вокруг успехов и провалов. Общее суждение таково, что под ее руководством Англия стала более успешной страной, но и более неоднозначной, изменчивой, что ли. Ради живости характеристики можно привести несколько суждений о Тэтчер, приведенных в книге Джулиана Барнса.
Напомню, что это знаменитый английский писатель, эссеист и лауреат Букеровской премии.
У него есть книга «Письма из Лондона». Там он приводит, например, реакцию поэта Филиппа Ларкина на встречу с Тэтчер. Цитата. «Мне ударила в глаза вспышка синевы. О, что за стальное лезвие!» Конец цитаты. Даже президент Миттеран, который, есть основания предполагать, в силу как национальных, так и политических причин мог бы обладать иммунитетом, покоряется, он говорит, глаза Сталина, голос Мэрилин Монро. И вот еще одна остроумная характеристика, данная ей тем же Филиппом Ларкиным. С самого начала первостатейной привлекательной чертой Маргарет Тэтчер была ее железобетонная убежденность. Ее величайшей добродетелью, сказал он в 1979 году, было сказать, что 2 плюс 2 – 4, что в наши дни так же непопулярно, как и всегда.